Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня четверг, 13 октября. С вами ведущая Ирина Чернова и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, историк-археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. Добрый день, Никита
Евгеньевич! Добрый день! Спасибо большое, что пригласили.
Никита Евгеньевич, я хочу начать вот с такого новостного сообщения, ну вот сегодняшнего, кстати. 14 октября волжане смогут увидеть одну из величайших святынь 20 века – ковчег с мощами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского.
Очень-очень уважаю, почитаю, я даже могу открыть секрет, наверное, об этом не принято говорить вслух, но на радио у меня... Дочка названа в честь Иоанна Шанхайского. Наверное, когда это еще было нельзя делать. Вот. Но вот люблю и почитаю. Наверное, это говорит о чем-то, что когда еще мы не были одной как бы евхаристической общиной.
Ну, может быть, мы тогда что-то о святом сегодня еще узнаем поподробнее. Но я сразу же хочу объявить, о чем мы сегодня будем говорить, точнее, в чем разбираться. В том, что такое святые мощи, зачем и как они почитались и почитаются в православной церкви.
Да, это вопрос, конечно, интересный. Я сейчас буду говорить довольно подробно, я буду рад каким-то вопросам. Однако я хочу сделать вот одно такое предупреждение людям, которые будут звонить. Наверное, будут какие-то звонки. Мне хотелось бы, чтобы к традиции почитания мощей и реликвий звонившие относились бы уважительно. Вот если будет человек говорить, звоните и говорить, а чем вы целуете трупы? Все, разговор будет на этом прерван и закончен. Вот Ирина может отвечать на эти вопросы? А я на такие вопросы отвечать не буду, потому что, наверное, все-таки вот то, что мы можем говорить с вами, беседовать, в основе, наверное, лежит уважение друг к другу. И если мы как не будем уважать собеседников, то, наверное, говорить вообще, начинать разговор не стоит.
Конечно, согласна. И мне вот просто самой хочется разобраться, ну, зачем православные стремятся приложиться к святым мощам? Ну, давайте... Потому что все мы помним очереди огромные, когда привозят очередные мощи.
Да. Когда говоришь об очередях, ну, когда это обсуждается тема, люди рассказывают, как они стояли, как они там чудом себе руки-ноги не отморозили. Ну, а когда людей спрашивают, в том числе я спрашиваю, например, своих студентов, ну, в своих частных молитвах, личных молитвах, обращаются ли они к отцу? На меня смотрят, как баран на новые ворота. А о чем можно с отцом-то говорить? Вот. Вот это удивительно, конечно, что такие легкие периферийные формы почитания Бога, в виде почитания святых, почитания их досточтимых останков, они человеку легче, понятней и доступнее, чем разговор с отцом. Но вот я начну, наверное, с того, чем бы надо было окончательно закончить наш разговор, что все-таки христианство это вот о разговоре с Богом. Это о том, что Бог себя открыл нам во Христе, вот именно нам, христианам, открыл себя Бог, Творец, открыл во Христе, и мы через Христа видим Отца. И если мы лично к Отцу не обращаемся, если нам нечего Отцу сказать, не о чем попросить, я не знаю, хотя бы там конфету попросить, или что-то еще, или чтобы автобус быстрее пришел. Это, конечно, плохо, но если нам нечего сказать Отцу, может не стоит вообще, может просто стоит жить обычной жизнью и не тратить как бы время на весь антураж, как остальные люди живут. Потому что мне-то кажется, что вот наше христианство – это об Отце. Это об Отце в первую очередь. Вот Отец нам открыт через Христа. Это удивительно тоже. Конечно, это отдельная тема. А сейчас про мучеников. Когда Христос родился, в то время, которое мы сейчас называем первым веком нашей эры, первым годом, можно спорить о точной дате, но вот сомневаться в том, существовал ли Христос в истории или не существовал, я думаю, вряд ли кто-то сейчас будет, потому что, в общем-то, даже с точки зрения отъявленных скептиков, в общем-то, скорее всего, это было. Ну, а для нас, верующих людей, тут, понятно, вопросов нет. Христос пришел в... не просто так, он пришел в... Он принес весть об Отце в такой вот удивительный, универсальный, странный мир, как зрелая Римская империя. Это было государство очень хорошее, государство работающее, государство где-то даже отчасти может быть и честное. Мы читаем в историях про разные злоупотребления в этом государстве. Но вот, например, понимаем простую вещь, что когда Христа, Сына Божия, привели перед очи римского чиновника, коррумпированного, плохого, нечестного, он очень быстро понял и разобрался. Другое дело, что он счел целесообразным Христа казнить с точки зрения вот, спокойствия в народе. Но он понял, кто такой Христос, между прочим, без всякой подготовки. Это говорит о том, что, в общем-то, уровень был высок. И религия тоже там существовала, не вот такая религия дурачков, а серьезная, хорошо развитая. Христос вторгся не только в мир, он вторгся и в это религиозное пространство. И главное, конечно, вот чего не было в этой Римской империи и чего принесло христианство, это весть о воскресении Христа.
Никита Евгеньевич, вот к тому же присоединяется радиослушатель, мы уже можем принимать вопросы?
Да, пожалуйста, да.
Ну, хорошо, вы сейчас в прямом эфире, мы вас слушаем, кто нам позвонил.
Добрый день.
Добрый день.
Пожалуйста, представьтесь.
Меня Игорь зовут.
Да, добрый день.
Я вспомнил такой вот эпизод, когда бросили в гроб Елисея какого-то человека. Ну, может быть, поход у них был, и он упал на кости Елисея и ожил. Бог, наверное, вот этот пример нам приводит, может быть, умышленно, чтобы мы, ну, не умышленно, конечно, а целенаправленно, чтобы мы как-то на самом деле чтили вот это все.
Да, да, я и говорю о почитании, конечно, я буду говорить о почитании мощей, безусловно, сейчас, да, дальше.
Я понимаю, угу. Что это сила Божия ожила, да?
Да, конечно,
но Бог,
да.
Но Бог опять использовал авторитет своего пророка и кости, которые у него лежали в гробнице.
Вы знаете, Бог может использовать все, что угодно, и нас с вами, и, в общем-то, и кости пророка, также в равной мере.
Может быть, какой-то вопрос есть?
Если вопрос какой-то есть, да. Вы спрашиваете, потому что, конечно, Писание и Ветхого, и Нового Завета, оно вот наполнено разного рода такими вот... как бы, историями разных святынь и соприкосновений с Богом через святыни.
Ну, пока Игорь с нами на связи, давайте мы вот его дослушаем. Пожалуйста, вы о чем-то спросить хотите или ваш вывод сразу?
Я вот пока вот это хотел сказать. Меня вот.
Спасибо.
Да, это...
Значит, мы
как раз по теме.
Да, это, конечно, здорово и по теме. Христос пришел вот такой вот мир, и единственное, самое главное, пожалуй, что он принес, это вот воскресение. Такого рода опыт, хотя и описывается воскресение, скажем, богов в античности, в античной мифологии. Но все-таки вот история воскрешения Христа, с которой начинается, в общем-то, церковь, она в своем роде уникальна. Как правило, эти истории воскрешения богов – это мифы, которые относятся к непонятному времени, к непонятному месту, и Бог уже и без того, не имеющий тела, там, теряет свою идею, да, чтобы снова ее приобрести. Миф об Исиде и Азирисе, например. Но это не относится ни к какому историческому периоду, это нельзя никак соотнести, нельзя сказать, что это было в таком-то веке, там, тогда-то, до нашей эры. И составители этого не об этом хотели сказать. Вот
воскресенье... разобраться, идея вот появилась, или вот, истоки почитания
вот,
мощей.
Да, сейчас мы к этому придем. Вот воскресенье Христово, Христос воскресе, это такой вот момент, ну, один из главных моментов, с которого начиналось христианство. И Дело в том, что христианские святые, подвижники, а вначале это вообще были все, вся христианская община, те, кто не был от нее отлучен, они как бы искали этого опыта Христа. Вот искали опыта воскресения. Ну, как вы знаете, наверное, все верующие люди понимают, что это с нами рано или поздно произойдет после смерти воскресения. И, кроме того, воспринимали себя живущими здесь уже как святые. Потом началась вот градация святости, представление о том, что одни святые, другие грешники. Отсюда же молитва за тех, кто умер, за тех, кто умер в грехе, и молитва, обращенная к тем, кто был святой. Такое произошло разделение. Вот тела святых стали восприниматься как некая вот реальность Царства Небесного. Они как бы на земле уже жили, вот христиане на земле жили в раю. Их останки уже воспринимались как свидетельство вот такой вот райской жизни. Причем это совершенно не обязательно были именно вот тела в нашем понимании. Мощами, мощи – это русское слово, латинское – реликвии. Назывались вообще все останки тех, кто умер в мире с церковью. Если вы почитаете там какие-нибудь славянские погребальные чины, вы увидите, что слово «мощи» относится не только к телам святых, а вообще ко всем телам. Но вот такое вот почитание именно тел, сначала, прежде всего, в первую очередь, мучеников, потом преподобных, потом святых других категорий, оно началось отнюдь не сразу. Это не возникло как вот такой вот моментальный культ. И это связано именно вот с идеей того, что с приходом Христа и Царство Небесное тоже пришло в этот мир. И те христиане, которые идут за Христом, они уже живут в известном смысле в Царстве Небесном. И после смерти их останки являются вот такой вот своеобразной иконой небесного Царствия. Очень непонятно говорю. Заумно, просто сложно, вы мне
понятно,
говорите.
Никита Евгеньевич, понятно. Ну, то есть мы подходим.
Да, мы подходим. Mm-hmm. Теперь, в общем-то, можно, наверное, более конкретно немножко рассказать о том, как возникло почитание именно мощей. Ведь вот дело в том, что в самой ранней церкви никакого, собственно, почитания ничего не было. Достаточно считалось почитание Бога и Христа, который Никита открывает Евгеньевич. Бога.
Да, сейчас, ну, да. Тем более, что вот в Пятикнижии Моисеева написано: всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к костям, кости человеческой или ко гробу, нечист будет 7 дней.
Да, вот для как раз-таки для иудейской среды покойник был нечист, а для римской среды, для среды вот Римской империи, вот христианство, оно на контакте вот римско-иудейском, в культурном смысле, я не говорю сейчас об откровении, на контакте. Ведь вот если для иудейской среды покойник нечист, и прикосновение к нему, в общем-то, человека загрязняло, то для римской среды покойник – это собственность. Вот. Приговаривают человека, допустим, к распятию, распинают его на кресте. Мы не очень понимаем вот эту сторону распятия, да? Почему это нужно было приходить, просить тело, да, там, тело распятого Христа, если он уже умер, да, можно было просто его снять, да, и похоронить. Нет, тело являлось собственностью Римской империи и стоило определенных денег. Его можно было, ну, это для всех, его можно было подарить, продать, и, соответственно, и само тело, и сама могила являлись собственностью. В Евангелии это отражен момент. Это собственность, которую можно было продать, купить, подарить, передать. И вот в этом отношении ранние мученики, ну, если...
Никита Евгеньевич, а вот все-таки, если так предположить, мы что можем, почему для иудеев, древних иудеев считалось нечистым прикосновение к умершему, даже к гробу?
Ну, это вполне нормально считалось, что вот душа, она переходит существованием переходит в ад, ну, в иудейских представлениях, в Шеол, да, а тело остается земле. Вот это тело принадлежит земле, если так просто говорить, не принадлежит другому человеку. Вот. Поэтому отнимать его от земли как-то должно быть противопоказано. Вот первые мученики. Это довольно любопытно. Их, если их, скажем, убивали мучители, кому принадлежало тело? В некоторых случаях, как вот с Поликарпом Смирским, допустим, тело принадлежало христианской общине, а они собирают его останки в сосуд. Никакого там поклонения, разумеется, нет. Еще как такового вот именно культа нету. Если тело принадлежало семье, оно захоранивается на... Ну, там, допустим, оно захоранивается на участке на фамильном кладбище. Если это тело мученика как преступника, оно захоранивается, оно принадлежит римскому государству и захоранивается где-то, ну, так же, как в некоторых странах казненных преступников. Ну, не выдают тела, допустим, их родственников. Захоранится в неизвестном месте как собственность государства. Вот... Когда и в связи с чем именно возникает почитание тел мучеников? Это интересно. С одной стороны, вот античная Римская империя была очень такой вот возвышенной, идеализированной. Были представления о том, что за каждой вещью есть идея. Но, с другой стороны, вот это было почитание вещей, предметов, штучек, представление о том, что вот в этих вот вещах, допустим, которые держал человек, в них некоторое сохранилось, ну, нечто сохранилось от самого человека. Это характерна именно особенность для вот такой вот Римской империи, где есть свободное время, свободное пространство, свободные вещи. То есть, вот вы понимаете, как-то можно себе представить такую бедную деревню, где один и тот же предмет, он бесконечно там передается от отца к сыну и не может висеть на стенке просто, в силу того, что он используется. А то, что можно на стенку повесить, давно продали, проели. Вот в Римской империи возник такой вот излишек. Это и были вещи, которые почитались. И к этим же почитаемым вещам относились мощи. Однако, надо сказать одну интересную вещь, что все-таки большое почитание мощей, большое взрослое, началось с почитания мощей апостолов. И это было уже в то время, когда империя была христианской, середина IV века. Собственно, Константинополь, тот город, который был столицей византийских императоров, беден был на реликвии, на разные, на реликвии, на... Ну, вообще, это был новопостроенный город, вот как Петербург в свое время. Если с чем сравнить, тут бывал в Петербурге Александро-Невская лавра, перенос мощей Александра Невского из Владимира в Петербург. Спрашивается, зачем переносили? Вот затем переносили, чтобы город стоял на какой-то реликвии, на мощах, чтобы она была в основании города, мощь.
Никита Евгеньевич, ну, все-таки вот в истории был зафиксирован такой, ну, факт, чудо, что мощи нетленными оказались.
Это кто угодно. Кто угодно может быть. Дело ведь в том, что нетление мощей всегда воспринималось по-разному. Вы можете почитать, есть такой довольно интересный документ, 20-е годы. Он, конечно, ужасно такой, как бы, ну, кощунственный, но, с другой стороны, он правдивый. Это акты вскрытия мощей у нас вот в России в православной церкви, которая была в 20-е годы. Они все опубликованы, эти акты, довольно интересные чтения. Ведь вот в некоторых случаях там оказывалось вата, тряпочки и такое все, а в некоторых случаях, да, действительно, мощи были нетленные. И этому не надо удивляться. И главное, конечно, здесь не ставить зависимость, как у нас такое есть мнение, это именно мнение, что если человек святой, то его мощи идеально сохраняются, если он грешник, то, значит, происходит обратное. Ну, в Византии был ряд таких случаев, когда через какое-то время после вскрытия, допустим, останков святого и грешника, который его преследовал, оказывалось, что святой там в идеальном состоянии, а грешник сгнил. На Афоне, например, почитаются кости, не почитаются вот телесные останки. Там стараются сделать так, чтобы телесные останки сгнили, отдельно хранят черепа и кости мощами. Они называют именно черепа и кости. Вот. Ну, что касается связи святости жизни, сохранности мощей, Достоевского все, наверное, читали, старец это протух. Вот. Ну, помните, да?
Примем телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы сейчас в эфире.
Да, здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, только что вас вспоминали.
Перед эфиром.
Да, я бы вот хотел сказать, что мне кажется, все-таки, что надо понимать, что как некоторые части расписки, может быть, там, вот Тови, там, да, в книге, что все-таки почитание, вот, возможной мощи было заложено и в иудейской, и в римской культуре, потому что все-таки вот привели пример с пророком Елисеем, также его в книге Сираха сказано, что кости святых — это как имена в книге жизни перед Богом, и опять же, книга Иезекииля, и я бы это сравнил скорее как вот, ну, Израиль, когда занимал землю обетования, как бы освобождал от хананеев, также и церковь, она просто человеческие культуры, как некоторую землю обетования, она освобождала от как бы какого-то, ну, идолопочитания и так далее. Но это отвоевывало, и, соответственно, уже начиная с первого знамения от мощей первых мучеников, соответственно, она отталкивалась и пришла к такому пониманию.
Да, хорошо, спасибо. Да. Вот, очень хороший, грамотный комментарий, приятно его слышать. Конечно, для меня, я вот сказал о нечистоте тела, но это ведь тоже заповеди Божьи, да, вот, установки, идущие не снизу, а нечистоте тела. Но, тем не менее, в иудаизме, конечно, всегда присутствовала вот эта линия, Иезекииль, поминавшаяся, там, пророчество о костях, знаменитое, да, кости. Вот. Именно воскресение во плоти, то есть вот эти кости должны облечься плотью, в них должен прийти Дух Божий, они должны снова стать людьми. Я об этом говорил в самом начале. Да. Я вернусь, если можно, к своей песне.
Может, да, ну, может быть, попутно вот вопросы я буду зачитывать, которые приходят.
Да, пожалуйста,
ну, вот
да,
уже
давайте
вот
читайте.
Три вопроса, ну, а трое слушателей интересуются. Каково же ваше мнение в отношении чуда тела буддийского ламы, умершего 75 лет назад, все еще живо?
Ну, Я не такой вот специалист, не такой специалист по буддизму, но я, может быть, скажу несколько крамольную вещь. Мне бы тут надо было сказать, ага, вот он грешник-то как вот, не хочет Бог его принимать. Есть такие там... Про Ленина, да, шутки, что Ленин там обманул...
Ну, можно по-другому посмотреть.
Обманул крестьян с землей, да, поэтому крестьяне ему не дали землю до сих пор. Да. Нет, все-таки это тоже какая-то форма, это тоже какая-то форма, безусловно, святости. И этот человек был непростой человек. И в силу этого его тело сохраняется, его тело, в его теле может быть, как, может быть жизнь. Я больше не скажу, потому что я это вполне допускаю. Во-первых, я специально этим не занимался, во-вторых, все-таки это интересно, это правильно интересоваться, наверное, буддизмом, как
периферийным зрением. Ну, тут пришел еще такой комментарий. Это сенсация не в истории буддизма, а человечества.
Хорошо, пускай, да, и отлично. Если вы думаете, что Бог может что-то сделать с... Бог может сделать что-то через, там, так сказать, останки святых, что он не может сделать, что он не может дух пребывать в останке буддиста, а почему бы и нет? Вот, наверное, тоже может пребывать. Просто это для нас не такой, наверное, важный вот здесь принципиальный вопрос. Мы говорим о мощах с христианской точки зрения. У нас передача, там, кажется, так называется, да, с христианской точки зрения, да? Или как?
Есть такая передача.
Ну, это другая передача.
Давайте мы к истории вернемся, все-таки откуда?
Возвращаемся к истории. Середина IV века в Константинополь бедный реликвиями. Собственно, с санкции императора Констанца, чтобы переносить останки усопших из одного места в другое, нужно либо разрешение семьи, либо санкции императора. Переносят останки апостолов, собственно, мощи Андрея, Луки и Тимофея и кладут их в храме святых апостолов в Константинополе. На месте этого храма сейчас мечеть. Ну, там любопытно, вероятно, очертания сохранились его полностью. Собственно, нам не так это важно. То есть важно, что их перенесли, и важно, что их не положили для открытого почитания. То есть как бы они укрепляли городскую стену, укрепляли, собственно, сам храм святых апостолов. А тогда еще Святая София в Константинополе не была построена. И дальше, собственно, каждый город хочет получить себе мощи апостолов. Апостолов было не очень много. Начинается, так сказать, вот охота за этими мощами в известном смысле. Кому-то, не всем достаются апостолы, и начинается перенос собственно, других
мощей. А зачем в надежде, что вот через прикосновение к этим мощам исцеление?
Их будет... изначально переносят не для прикосновения и не для исцеления,
память.
А переносят их... как вот такой вот, ну, как вот палладиум, святыню, понимаете?
Ну, вот как Ленин, будет... Ленин для коммунистов.
Да, там... который будет держать город, да, вот Ленин для коммунистов, да, вот это совершенно точно, да, вот такая аналогия. Хотя не очень красивая, конечно, сам Ленин, напоминаю, не хотел этого, хотел лежать, быть похороненным на кладбище, как обычные простые люди, вот. И апостолы тоже, наверное, такие, в общем-то, не думали. Я не думаю, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти не хочет лежать в мавзолее или быть там вот почитаемым телом. Да, боже упаси, нет, конечно.
А вот параллельно можно сразу вопрос прочитаю? А вот что вы думаете о кремировании?
Я думаю, о кремировании то же самое, что и думали в Римской империи, что в общем и целом это не есть хорошо, что все-таки тело должно быть предано земле, но, однако, при том, что, вот, допустим, в Москве живет 20 миллионов человек, в Москве 20 миллионов, если не больше, я говорю не о том, сколько прописано,
то логично кремирование.
Живет. все эти люди умрут, понимаете, все умрем, да. И вот теперь представьте себе какие-то сама традиция.
Лучше сказать, перейдем в другую жизнь.
Да, все умрем, воскреснем. Что здесь такого? Ну, вот хорошо это или плохо, но это случится неизбежно.
Да и хорошо,
просто
что это
сама, сами вот эти вот традиции массового такого кремирования, например, в Римской империи были и такие традиции. Вот, допустим, когда мы говорим о Палестине, ну, времен, там, допустим, Христа, там, времен Второго храма, это маленькое государство, там было мало народу. Вот. Город Рим, там жили десятки миллионов, ну, около там 10 миллионов, ну, не 10 миллионов я хватил, но миллион, наверное, жил, в общем, в это время. Это огромный город, вы просто не доедете до кладбища, никакой автобусов тогда не было, он вас не доведет, вы никогда не увидите могилу своих родственников, если бы не вот эта кремация, если бы не катакомба, где штабелями захоранивали вот в вертикальных стенках, уже не кремация, но это ведь тоже такое кладбище, да.
Никита Евгеньевич, просто... ну вот поступил вопрос, ну я даже не знаю, обидный он или нет, вот Егор спрашивает, насчитывается 5 глав Иоанна Предтечи, считается, что 2 подлинные, а есть ли действительно подлинные и где она
хранится? А остальные 3 поддельные. Дело в том, что сейчас тоже об этом. Можно я чуть-чуть позже отвечу на этот вопрос?
Хорошо.
Вот я понимаю сущности, понимаю, да, в общем, что здесь вызывает смех. Вот я закончил на том, что каждый город хотел иметь свои какие-то реликвии. А потом и каждый храм, соответственно. И отсюда возникает такая идея дробление мощей. Это, на самом деле, идея еще более странная, чем их сохранение. Вот я хорошо, например, понимаю, что святой, допустим, мученик или преподобный, который жил где-то, он похоронен в храме. Это да. Но когда соседние 5 храмов, значит, делят по кусочку, ну, не хватало на всех. Христиан было уже значительно больше, чем мучеников. Не забывайте о чем мы обычно не говорим, что каждый хотел личную иметь свою собственную реликвию. И это тоже описано, и такими памятники можно увидеть. Причем,
ну, это понятно, каждый хочет иметь.
Ну, конечно, каждый хочет иметь, да. При этом, если в V веке начинают дробить в восточной части Римской империи, начинаются вот эти процессы, когда какой-нибудь известный святой умирает, собирается многотысячная толпа, чтобы его сразу после смерти, ну, монах-подвижник, разорвать на мощи. Есть такой описанный в Патериках случай, когда некий подвижник, монах, он умирает, и его начинает еще при жизни, он кричит: «Я еще живой, оставьте меня, не рвите». Вот если на Востоке, дайте мне умереть, если на Востоке так происходит, на Западе почитание мощей возникло отнюдь не сразу. Император Юстиниан, ну, такой, в общем, уважаемый человек, мог поступать абсолютно самовластно, ни на кого внимания не обращал. Император Юстиниан пишет в Рим письмо с просьбой прислать ему мощи апостолов Петра и Павла. На это ему присылают маленькую тряпочку бренды, которая лежала на этих мощах, и пишут, что мощи резать нельзя, это неправильно, извлекать их и делить, а вместо этого посылаем тебе ткань, которая лежала на вот этих вот мощах. И он пишет ответное письмо: спасибо, конечно, да, очень хорошая штука. При этом уже в Константинополе начинается это бесконечное вот это дробление мощей, почитание их. И тут такой момент. Ведь вот это тоже вот 6 век, это расцвет иконы. Появляются первые иконы, реальные иконы в большом довольно количестве. Эти иконы очень быстро начинают почитать. Вот мощи начинают воспринимать именно как икону. Этому еще помогло, такой был Такое было в Римской империи, такое движение, как, Византии, такое движение, как иконоборчество. Вот иконоборцы, они преследовали как бы три основных было направления. Здесь ни место и ни время обсуждать, почему, зачем, кого были там причины и последствия. Они преследовали монашество, они преследовали иконы и мощи тоже в равной мере. Мощи против мощей была борьба, мощи выбрасывались, мощи бросали в море, выгребали, так же, как потом будет в, Европе во времена, так сказать, вот, реформации, когда с мощами будет просто откровенная такая борьба. Вот. Но, как вы сами понимаете, это привело к тому, что мощи стали почитать еще больше. Вот. В мощах, наверное, все-таки видели в этот момент именно вот такую вот, именно икону, а икона – это икона Христа, то есть видели вот такое вот, если хотите, свидетельство христианское.
Никита Евгеньевич, а вот все-таки нетление, я задам снова этот вопрос о нетлении.
Нетление.
Исцеление, вот, вероятно, все-таки когда-то произошло чудо.
Чудес происходило много, много разных. Я говорю, что нетление мощей воспринималось везде совершенно по-разному. То есть, если вы посмотрите на то состояние, в котором находится мощь сейчас, то, ну, в разном они состоянии. Где-то это целиком практически тела, а где-то это какие-то фрагменты тела, а где-то только кости. Все равно это все почитается, если угодно, как нетленные мощи. Что касается исцелений, все-таки исцеление это не потому, что есть там тело мученика Пантелеимона или тело мученика Иоанна Шанхайского. Это, наверное, по тому же принципу, по какому молитвы, обращенные к иконам. Вот мы обращаемся к иконе. Мы же, как вы знаете, не к доске обращаемся, а к тому, кто на ней изображен. Изображен святой, который просит Бога об этом исцелении. Да, вот и все.
Никита Евгеньевич, ну тогда хочется вспомнить вот то, о чем нам напоминал Игорь, написанное в Ветхом Завете, «Прикосновение к мощам Елисея».
Очень хорошо, да, прикосновение к...
Именно вот это прикосновение же.
Неприкосновение, вот этот контакт, между прочим, освящение воды у нас в церкви, вода освящается путем контакта, ну, ежедневное водоосвящение, которое совершается не на богоявлении и не при крещении младенцев, там все по-другому немножко, ну, и взрослых тоже, естественно. А вот ежедневное освящение воды, так называемое малое освящение, то есть вода контактирует с мощами и за счет этого освящает. Здесь идея как бы освященного пространства. А исцеление происходит все-таки, наверное, не за счет вот прикосновения, за счет какого-то молитвенного обращения. Если это не молитвенное обращение наше, может быть, это молитвенное обращение того святого. Потому что, понимаете, видеть в этом такую картину, я вот поцеловал стол, и стол меня исцелил. Не стол меня исцелил, и не просто вот механическое действие, магия меня исцелила. Меня исцелило то, что я пришел вот к мощам, как какой-то последней надежде. Там. Вы помните замечательное место, там, когда Христос говорит отцу больного ребенка, там, тот говорит, исцели, а тот говорит, а ты веришь вообще? Вот. Тот говорит, там, помоги моему неверию, да. Вот. Вот это вот как раз такой момент, когда, наверное, неосознанно все-таки происходит какое-то молитвенное обращение. Иначе мы начинаем верить в магию, попадаем в очень нехорошую какую-то такую цепочку. Магия сама по себе магия может быть, я такую крамольную немножко ей скажу, сама по себе магия не так плоха. Встал утром, застелил свою кровать. Это магическое действие такое. Там, встал утром, помолился. Это тоже магическое действие, да, ну, в известном смысле. Само действие, да, а не молитва. Но если мы попадаем вот в эту магическую цепочку, да, вот событий, вот это нужно сделать ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Вот если я где-то, не дай там, Боже, нарушил чуть-чуть, вот все начинается.
Значит, Евгеньевич, дальше... я прочитаю вопрос вот сейчас от Марины Николаевны. Да. Действительно ли святой Серафим Саровский говорил... Когда я умру, приходите ко мне на гробик, и я помогу вам.
Дело в том, что мы ничего про Серафима Саровского почти не знаем. То, что мы знаем, это придумано... Я тоже крамольные такие вещи говорю. Вот. То, что мы знаем, это... Ну, вот и все вот эти истории, они придуманы неизвестно кем, неизвестно когда, к сожалению. Пытались собрать позднее то, что объективно нам известно. Да, был такой человек, да. Это был человек, которому в монастыре было тяжело, он ушел в скит. Да, по его молитвам совершались чудеса и исцеления. Это все, безусловно, так. Но вот когда мы начинаем там обсуждать о том, что там было, чего там не было, это очень все опасно. Оказывается, очень много сочиненных всяких историй, причем непонятно кем и непонятно когда. Вот, даже вот это знаменитое слово «стяжание Духа Святого», которое все время цитируется, оно вызывает некоторые сомнения в качестве вот записи Мотовиловой, в качестве, соответственно, уже изречения преподобного Серафима. Теперь про 3,5 голов. Дело в том, что после победы иконопочитателей в Византии мощи приобрели совершенно особое значение. И монашество, вот я говорил про три основных как бы удара иконоборцев, монахи стали править христианским миром, все богослужение стало монашеским. Ну, это не совсем вот-вот-вот так-так произошло, но так произошло. Исчезло немонашеское богослужение, епископы стали исключительно из монахов. Непонятно, почему это, кстати, так. Вот, этому нет никаких рациональных объяснений. И монашеские ценности стали универсальными православными ценностями. Очень надолго, кстати. Это немножко пугает, потому что мы не можем жить в монастыре. Да.
Никита Евгеньевич, у нас остается не так уж много времени. Давайте мы номер телефона вот сейчас просто напомним, потому что, возможно, кто-то с нами и не знает, как позвонить.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Также вы можете присылать сообщения. У Радио Теус появились мобильные приложения WhatsApp и Viber. Сообщения можно присылать на номер +7 977 850 09 96. Итак, говорим о почитании святых мощей.
Монашество, я говорю о монашеских ценностях. Об этом тоже можно поговорить отдельно, это интересно. Вот обычному человеку монашескую жизнь может оценить, может видеть, но если в этом не участвовал, это так же, как... человеку не семейному понять семейные ценности. Обычно барышни очень любят объяснять, как нужно воспитывать детей до того момента, когда появляется собственный ребенок.
Юноши тоже.
Да, и юноши тоже там. А дальше уже все. Дальше уже там мама, помоги, папа, помоги, все, конец света. Там у нас температура 37,1.
Я договорю. Попутно вопрос такой: в какое время меньше всего очередь к Святой Матроне? Подскажете?
Ой, не знаю. Это, вы знаете, вот этот Покровский монастырь, там сходите к ним на сайт, там, наверное, есть какое-то обсуждение. С Матроной тоже, вот, кстати, не совсем там ясно. Без сомнения, Матрона была, Серафим был. это бывшие, ну, это когда-то жившие люди, это святые, без сомнений, но с житиями там большая проблема. Вообще, с житиями святых это большая проблема.
Но главное, что чудеса есть.
Чудеса, конечно, mm-hmm. есть, а почему бы и нет, почему бы им не быть. Значит, вот второе, почитание икон. Как вы знаете, если вы войдете в любой православный храм, особенно русский, вы увидите огромное количество икон. Кто был в Успенском соборе Московского Кремля, а сейчас есть туда такая возможность сходить даже за деньги, а есть какие-то никогда это бесплатно, я очень вам советую сходить и посмотреть, потому что это того стоит, то зрелище того, что там просто собрано. Ну, тут можно просто смотреть на иконы не как на предмет поклонения, как просто на художественные ценности. Они изрядные художественные ценности. Вот. Там стеной иконостас. Православный храм украшен с пола до потолка иконами. И мощи, опять, вот в этот момент именно мощи начинают почитаться после иконоборчества, после X века, начинают почитаться активно. Ведь не зря же их иконоборцы уничтожали. И начинается такое дело, как импорт и продажа мощей. Самый богатый на мощи город – это, понятное дело, Рим. Там просто разрывают те катакомбы, которые находят, где захоронение, где не сожжение, а положенные трупы, и начинают всеми без разбора оттуда останками торговать. Мощи – это святых или не мощи святых, неважно, можно их подарить, можно их продать. И вот так возникают вот эти огромные коллекции из черепов Иоанна Предтечи и так далее, почитание вот этих мощей. Ну, реликвии бывают вообще крайне такие вот, крайне шокирующие. Например, описывается такая реликвия, одна из больших реликвий в Древней Руси, которая пропала при секуляризации, это крайняя плоть Спасителя. Такая штука была. И, допустим, известно, что царевич Алексей, когда встречался со своим отцом Петром I, он всегда регулярно прикладывался, рассчитывал, что его спасет. Не спасло, как вы знаете. Что можно сказать о такой реликвии? Что мы можем сказать о такого рода реликвии? Она была вмонтирована в большую икону Спасителя, понимаете, в центральную часть. Ничего не можем сказать. Вот ничего. Это, наверное, еще более странно, чем семь голов Иоанна Предтечи. И были просто люди, которые, вот как сейчас, люди собирают безумные коллекции фальшивых, иногда поддельных вещей, они даже просто не разбираются. Были тогда такие же собиратели. Да?
Никита Евгеньевич, у нас остается около 3 минут. Вот мне нравится такое определение святых мощей. Это останки христианских святых, которые особо почитаются верующими. Церковь видит в них храмы Духа Святого, в которых Божья благодать пребывает даже после смерти.
Я вам скажу так, конечно, что святые – это, ну, может быть, тоже несколько крамольно. Все, кто умер в мире с церковью, это все святые, и наши тела... Ну, это,
тут особо
конечно,
почитаемые еще говорится.
Наши тела – это мощи, и наши тела – это свидетельство пребывания Духа, безусловно, пребывания Духа Святого, но это свидетельство Царствия Божьего здесь. Но вот сегодня не будем забывать о такой вещи, что все-таки что мощи, что реликвии, что иконы – связано с именно идеей того, что Бог освящает время, пространство, освящает сами тела людей, которые к нему приходят в конце концов. Помните, почему тут не вспомнили Моисея, который так светился, что когда спустился с скрижалями в руках, что на него сказали, знаешь, давай тряпочку тебе на голову оденем, а то ты нас смущаешь, понимаете? Вот это Божий народ, отношение к Божьему человеку, тряпочку на голову одеть, понимаете, того, что лицо светится человека, это я знаю.
И все-таки вот как подходить к святым мощам?
Хорошо, это не главное. Я хочу вот как раз об этом сказать, что есть много в христианстве таких вот культов, если угодно, которые находятся на периферии, они не центральные, не, это не самый центр, потому что мы всегда выбираем что-то, что проще для нас. Выбираем мощи, выбираем икону, выбираем, даже выбираем Евхаристию, понимаете, выбираем чтение Писаний. Да, это все принципиально важно, но самое главное – это вот Бог, который нам открывает себя. Вот Христос, вот он нам открывает Бога. Можем об этом знать из Писания. А можем знать об этом из личного опыта. Вот кто знает об этом из книжки, вот, понимаете, это одно. А кто знает об этом из личного опыта, когда вот Христос открывает, открывает себе Отца, это намного, мне кажется, ближе, дороже и дорогого стоит.
Никита
Евгеньевич, мощи
должны
это
уже
не
остановиться.
Центр. Мощи – это… Центр – это Отец. Вот если как бы причина того, что в нас живет Дух Святой, это то, что мы принадлежим Отцу. Вот это главное.
Никита Евгеньевич, благодарю вас за то, что приехали.
Спасибо.
Сегодня к нам, рассказали историю. Будем ждать вас еще.
Спасибо.
Всего доброго.